Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня посвящена неверию современному по-французски и по-русски. У нас в гостях члены гильдии переводчиков, переводчики с французского, прежде всего, языка, Георгий Рубинович Зингер и Ирина Николаевна Васюченко. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Вера и неверие по-французски. Надо сказать, что здесь у русской культуры с французской довольно давние связи, потому что именно из Франции в XVIII веке, когда образовывалась современная российская интеллектуальная среда, пришла и традиция афеизма, как тогда говорили через букву «ф», атеизма. Сегодня эта традиция доблестно продолжена, уже не без коммерческого успеха, вышла в свет достаточно давно, чтобы наша сегодняшняя передача не воспринималась как реклама, вышла в свет книжка Жана Мишеля Ди Фалько и Фредерика Бекбедера, которая называется так: «Я верую, тире, я тоже нет». И подзаголовок: «Вечный спор верующего с неверующим, священника с писателем». Жан-Мишель Ди Фалько, французский епископ. В начале 70-х годов он преподавал религию в одной частной школе имени Бессуэ, и там учился тот самый Фредерик Бекбедер. Соответственно, понятен возрастной разрыв: отцы и дети, 39-й год и 64-й годы рождения. И тогда Бекбедер числился верующим. Родители хотели, чтобы ребенок не заразился атеистической заразой в государственной школе, и ребенок был вынужден учиться на два фронта: и в государственной школе, и в частной, получая то, что у нас сегодня называется основа православной культуры, ну, там католической. И вот вырос Фредерик Бекбедер, стал известным писателем, известным, но таким коммерческим писателем. Жан-Мишель Ди Фалько стал очень известен во Франции, потому что в течение 6 лет был практически пресс-секретарем французской католической церкви, присутствовал на всевозможных светских тусовках, кинофестивалях, озвучивал мнение церкви по разным вопросам. Там эта должность непостоянная, и он, собственно, даже превысил свой срок. Вон второй срок выбрали, что достаточно нетривиально, и показывает, что он удачно справлялся со своими обязанностями. Но потом все-таки его бросили на низовку, как это принято у католиков, чтобы не возносился духом, и он это с удовольствием принял. Но червячок какой-то, видимо, его гложет, и они с Бекбедером издали вот такой вот сборник бесед. Беседовали несколько лет, с 2001 до 2004. И тогда мой первый вопрос наши сегодняшние гости, Ирине Николаевне Васюченко. Вопрос, связанный вот с чем. Как бы вы с высоты, не с высоты, с позиции своего личного опыта охарактеризовали опыт Бекбедера? Я сразу скажу, что оба наших сегодняшних гостя – люди неверующие, можно сказать, наверное, агностики и так далее. Я это подчеркиваю еще с особенным удовольствием, потому что часто неверующие люди нам телефонируют на Радио Свобода и говорят, почему передача с христианской точки зрения есть, а передача с атеистической точки зрения нет. Но вот у нас сегодня передача с одной христианской точки зрения и с двух неверующих точек зрения. Первое слово, самое симпатичное из этих двух точек зрения, Ирине Николаевне Васюченко. Значит, вы в детстве, насколько я знаю, насколько я уже понял, считали себя, позиционировали себя, вот место, где этот термин уместен, позиционировали себя как верующие, будучи советской школьницей и не будучи верующим. Что это за глюк, и как бы вы оценили тогда позицию Бекбедера?
Никак я бы ее тогда, наверное, не оценила, потому что она бы мне не понравилась. Мне очень хотелось, чтобы Бог существовал. Я, собственно говоря, пыталась принять желаемое за действительное и одновременно бросить вызов окружающему атеизму, потому что мне решительно казалось, что все не может быть таким, как оно выглядит. Это было вот такое ощущение. А Бекбедер, атеист или верующий, мне кажется, что он придет к католицизму, что он уже подкладывает себе соломки, потому что стареет. Бекбеде исходит из того, как ему удобнее.
Ирина Николаевна, давайте я вас сразу прерву, потому что, ну, вы достаточно красивая дама, чтобы я мог вас огорчить вопросом. Вы же постарше Бекбедера, но вас это к вере не подталкивает?
Меня нет.
Почему вы думаете, что Бекбедер глупее или трусливее вас перед зияющей пропастью могилы?
Сразу скажем, что я говорю не о Бекбедере, а о его персонаже, потому что хотя он говорит от первого лица и ссылается на свои факты, всякий писатель знает, что это совсем не значит, что это исповедь, хотя он обещает исповедь. Он заманивает исповедь нечестивца, публику привлекает. Я исхожу из текста Бекбедера, который там, в книге. Он, например, говорит, я сын, то есть я, значит, юноша. Я юноша-анархист, но я отец ретроград. Когда у него родилась дочь, он сразу почувствовал, что вот вся эта безграничная свобода, это, конечно, хорошо для него, а для дочери уже опасно, неприятно и как-то вообще обидно.
Спасибо. Говорила Ирина Васюченко. У нас есть звонок из Петербурга. Константин, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я постараюсь коротко. У меня будет реплика и маленький вопросик. Реплика такая, что, в принципе, если исходить из того, что Бог создал человека по образу и подобию своему, то совершенно нету никакой разницы между верующим человеком и неверующим. Точно так же лошадь все равно остается лошадью, неважно, верит она в то, что она лошадь, или не верит. Это вот реплика. Вопрос, я вкроток к вам, меня очень интересует, просто не было возможности спросить. В интернете была такая информация, Примаков наш, когда был премьер-министром, встречался с патриархом, и у патриарха была парадная накидка на нем, и Примаков спросил, а известно ли вам, что на ней написано. И тот удивился, говорит, ничего не написано, это просто узор. А он, Примаков истоковед, объяснил, что на самом деле это не так. Это арабской вязью вот, выведена фраза. И вот эта накидка, которая была сделана из парчи, а парчу церковь традиционно закупала в Сирии. Вот, на ней было написано, что Бог един Аллах и пророк его Мухаммед. Вот патриарх ушел огорошен. И вот мне интересно ваше мнение по этому вопросу и по поводу лошади. Спасибо.
Спасибо, Константин. Давайте я только напомню, что вы служите Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Итак, «Свобода». На вопрос о том, как же быть, если на одежде патриарха изображена надпись арабской вязью «Нет Бога, кроме Бога и Магомед, пророк его», отвечаем. Если мы на клетке со львом видим надпись «Буйвол», лев остается львом. И это аргумент в пользу веротерпимости. Какие бы кощунственные изображения ни выставляли, как бы ни издевались над святыми иконами и так далее, все равно жив Бог, и этим живы верующие люди. И поэтому верующему человеку не пристало бояться никаких кощунств, потому что Бог, в которого верует верующий христианин, это Бог Дух, это Бог невидимый и Бог недосягаемый ни для каких кощунств. Те, кто эти кощунства совершают, если искренне пожалеть, если не искренне, тоже пожалеть. Что до образа и подобия Божия? Конечно, все здесь собравшиеся одинаково люди. Я готов считать себя сивым мерином. Я так понимаю, что вопрос был об этом. Но наши гости, люди неверующие, в этом смысле это тягловые лошадки русской культуры. Юрий Рубинович, тогда мой вопрос к вам. Вы хорошо знаете французскую культуру, и я думаю, что во французском атеизме вы разбираетесь, может быть, лучше, чем кто бы то ни было на сегодняшний день в стране. На ваш взгляд, насколько Бекбедер укладывается в традицию, которая идет, ну, по крайней мере, от Вольтера, ведь, наверное, и раньше?
Он, кстати, сразу скажу одну вещь. Он очень известен русским слушателям, потому что каждый раз, когда я не слышу «Данон», это его произведение. Он рекламист «Данона», поэтому его знает каждый русский, смотрящий телевизор. Вот. А что касается французского атеизма и того, насколько Бекбедер естественный французский атеист, довольно трудно говорить, потому что с атеизмом Бекбедер так же играет, как он играл бы с верой. Он куда не повернешься, он сразу готов уступить. Французы очень любят, чтобы атеизм выглядел улыбчивым и непреклонным. Они всегда на том стоят. Они говорят, улыбаясь, что, наверное, вы правы, но... А Бекбедер сразу же, как иногда чиновник боится, что если человек, проститель, слишком ярок, значит, за ним кто-то стоит и может уступить поэтому. Так и Бекбедер сразу, когда чувствует повышение тона, говорит, что да, может быть, вот и он думает о том, что Бог может быть и есть. Поэтому трудно говорить о бесструктурности, на что, с чем она не схожа.
Правильно ли я понял, что вы обвиняете Бекбедера в том, что он, будучи продажным буржуазным писакой, в любой момент, если ему заплатят больше, ну вот он рекламировал французскую компартию.
Да, и я думаю, что Робер И звучало, так выглядит глава, так звучит имя главы, выглядело бы тоже довольно забавно, хотя по сравнению с Зюгановым Робер И это Марат.
Марат. Но Мирабло. Я правильно понимаю, что вы намекаете, что чуть-чуть повернись по-другому жизнь, и Бекбедер станет католиком?
Да, конечно. Если вдруг мода поменяется, и несколько солидных литературоведов придут к мысли, что народ идет сюда, и читающая публика идет туда же, то Бекбедер, как человек, очень гордящийся тем, что он рекламист, что, да, как и писатель, он тоже рекламист. И мало того, как рекламист Робера И, он был рекламистом, потому что, с другой стороны, был его учитель по рекламе, и он как бы боролся со своим преподавателем неуспешно. Он решит, что нет, надо подумать о чем-то серьезном, он уже готов.
Говорил Юрий Зингер, и мне представляется очень характерным, что основная претензия российского атеиста французскому атеисту, что французский атеист какой-то не настоящий, вот российский атеизм, он правильный. У нас звонок из Москвы, Сергей Львович. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости студии «Радио Свобода». Вот по слову апостола Павла, един Господь, едина вера и едино крещение. Тогда какова мотивация неверия? В православии речь идет о верном пути жизни, хотя мы нравственно уязвимы, но духовность – это целеустремленность человека. Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Вопрос переадресую Ирине Николаевне. Какова мотивация вашего неверия?
Если очень хочется верить, но вместе с тем возникают слишком большие сомнения, то можно, конечно, пойти по линии наименьшего сопротивления, раз хочется. Бекбедер бы уже уверовал.
Ирина Николаевна, то есть вы... На самом деле вопрос Сергея Львовича мне показался странным по самому тому, что он говорит о мотивации неверия. А почему неверие должно быть мотивировано? Почему не сказать обратное, в чем мотивация веры? Но меня здесь насторожило то, что вы, описывая свое детство как неверующее христианство, вот назло атеистической среде 60-х годов, вы посещали церковь, не будучи верующей. Меня поразило то, что на самом деле ведь, может быть, именно поэтому у вас такие не сложившиеся отношения с церковью, потому что у вас была мотивация. И, насколько я понимаю, все-таки очень часто, или, может быть, даже чаще, вера приходит к человеку немотивированно. Из-за этого очень часто у верующего человека с неверующим идет непонимание. Неверующий человек ищет у верующего мотивацию, а у христианина нет мотивации. Я стал христианином без мотивации, случайно. То есть я этого не хотел. Я знаю, что сейчас, в 90-е годы, и вот за последние 15 лет в России, многие люди хотели стать православными. И вот углубились в православие. Но я-то этого не хотел, это помимо моей воли произошло. И если мы читаем исповедь блаженного Августина и так далее, мы видим, что, пожалуйста, другой пример. Сын основателя французской компартии стал католиком, знаменитый среди католиков французских литератор. И он описал свою автобиографию, он не хотел становиться католиком. Он вот зашел в костел на мессу и вдруг через минуту понял, что он христианин. Но вообще он не собирался. То есть, может быть, и верующие люди в этом смысле поступают неправильно, когда ищут мотивацию у неверия. Вот у Бекбедера я не вижу мотивации. Так вы можете себе представить ситуацию, в которой вы становитесь верующей без мотивации, а просто вот пришла благодать, вы же ее не выгоните?
Благодать я, конечно, не выгоню. Но я могу спокойно ей не поверить, потому что состояние какого-то высокого подъема духа бывают. Их можно понять так или иначе. А вот вопрос о том, что такое Троица, почему Отец, Сын и Дух Святой, понимаете, духовная основа мира может быть представлена бесполой. По-моему, она может быть представлена двуполой. Но почему Отец, Сын и Дух Святой, все трое, извините, мужики, этого я не могу понять. Как бы вы отнеслись к матери, дочери и мировой душе, если бы вам предложили ее? И дело не в том, мужчина я или женщина. Я бы к ним отнеслась так же недоверчиво.
Ирина Николаевна, у меня для вас хорошая новость. Дух Святой традиционно и в Ветхом Завете, и в христианском богословии воспринимается скорее как женский пол. Собственно, там и слово-то женского рода, и это именно то начало божества, о котором можно сказать, что у него есть утроба, женская именно утроба, рождающая утроба. И София, и все женское, пожалуйста, на это можно нагрузить. Другое дело, что мне было бы очень неприятно, если бы я воспринимал Бога как мужчину и скорбел бы, что не женщина, или наоборот. Потому что я думаю, что там никакого пола близко не просматривается. Как мне было бы очень жалко, если бы я ближнего своего воспринимал прежде всего вот по половому признаку.
Правильно. Правильно, я с вами тут совершенно согласна. Но дело в том, что поскольку они уже традиционно носят такое название, из этого вытекает предположение, что очень многое в этой системе, представим, что действительно Бог сошел на землю тогда. Он сошел на землю, где были совершенно определенные представления. Он должен был говорить с людьми на их языке, потому что иначе уже совсем ничего бы не вышло. Поэтому так. Но этим может быть определено очень многое в доктрине. А я, если я становлюсь человеком церковным, я обязана принять доктрину всю, вот от сих до сих. Я не имею права выбирать. Вот это по мне, тут моя душа отвечает, а тут, извините, у вас что-то не то, ну ладно, я буду исполнять то, что вы мне говорите. Это ведь нехорошо.
Спасибо. Говорила Ирина Васильченко. У нас есть звонок из Москвы. Человека зовут Феофил. Он зачем-то переводит себя как боголюбец, с греческого прямо. Ну, давайте послушаем.
Алло.
Да, добрый день, Феофил.
Добрый день. Мне бы хотелось обратиться к господам атеистам и сказать, что просто атеистов нет. Вот поскольку не было, когда нас еще не было на Земле, о нас никто не говорил. Как только мы явились на Землю, о нас стали говорить. Так вот, о Боге бы не говорили, если бы его не было. Это первое, как дырка от бублика. Нету бублика, нету дырки. Вот, и вот слепой, он не видит солнца, но это не значит, что солнца нет. Просто либо он слепой от рождения, либо он ослеп. А в отношении Святой Троицы Афанасий Великий шел по берегу моря к братьям, чтобы объяснить им тайну Святой Троицы. И встретил на берегу мальчика, это был ангел. И он перетаскивал из моря воду в луночку, которую он там выкопал. А Афанасий его спросил, что ты делаешь? Он говорит, я переношу, хочу перевести сюда море. Он говорит, это невозможно. Он говорит, это более возможно, чем объяснить тайну Святой Троицы.
Спасибо, Феофил. Я только вношу маленькое уточнение. Сегодня в России, к сожалению, православие все пытается приватизировать. Это не святой Афанасий Великий, это блаженный Августин Ипонский, то есть основатель католического богословия, и это эпизод, описанный в его книге «Исповедь». С Афанасием Великим близко ничего подобного не происходило, что немало не обесценивает, конечно, сам эпизод. И я должен заметить, что в символе веры, например, слова «троицы» нету. И это довольно поздний термин, вошедший в христианское богословие только в III веке. Вы же не хотите быть святей апостола Петра, который не знал слова «троица». Что до того, что атеист, значит, доказывает своим существованием существование Бога, то слово Георгию Зингеру.
Во-первых, сразу хочу поправить говорящих и самого себя, может быть, речь не идет об атеизме. Мы агностики, это совсем другое дело. Мы сомневаемся, мы не проповедуем какое-то неверие. Мы, нельзя сказать, я не верую. Бога нет, сказал пустой угол, написано в одной книжке. Очень хорошая запись. Это все как какие-то странные слова. Но можно по воспитанию быть человеком, который не встретился с Богом. Ну вот я с ним пока не встретился, скажем так, для начала.
Спасибо, говорил Георгий Зингер, и я целиком согласен. Даже если бы атеисты вы были, друзья мои, все равно я бы возразил Феофилу. Существование атеиста не доказывает, что есть Бог. Потому что, ну вот 4000 лет назад были люди, которые верили в Амона-Ра. Наверное, были люди, которые в это не верили. Но это не означает, что Амон-Ра существует как реальный бог. Это все-таки всего-навсего языческий идол. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей. И напоминаю, что сегодня в 7 вечера Виталий Портников будет вести программу «Время гостей». Будет председатель Народного Руха Борис Тарасюк, бывший министр иностранных дел Украины.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге вынесен приговор по делу о краже ценностей из Эрмитажа. Николай Завадский, муж покойной хранительницы музейных фондов, приговорен к 5 годам колонии общего режима. Суд также удовлетворил предъявленный Эрмитажем иск почти на 7,5 миллионов рублей. В Чечне при обстреле автомобиля ранен солдат контрактной службы. По сообщению агентства «Интерфакс», машина с военнослужащими Минобороны была обстреляна в окрестностях селения Аргун. Нападавшие скрылись. В Москве разыскивают убийц студента Российской академии иностранных языков. 18-летний Спартак Игнатов, уроженец Рязанской области, был найден мертвым минувшей ночью. Он получил более 20 ножевых ранений. На Камчатке из-за снежного циклона задержаны местные авиарейсы. Не могут покинуть порт суда. Высота волн в море достигает 5-6 метров. В Петропавловске и Камчатском отменены занятия в учебных заведениях. В Таджикистане сохраняется острый дефицит электроэнергии. Небольшие города получают электричество по 3-4 часа в сутки. В сельских районах его нет вовсе. Дополнительные ограничения введены в жилых районах Душанбе. В Афинах подписано соглашение о строительстве нефтепровода «Бургас-Александрополис». В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министры Греции и Болгарии. В индийском штате Чандигарх маоистские повстанцы атаковали полицейскую базу. Погибли по меньшей мере 50 человек. Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» согласовали одну из ключевых кандидатур в будущем правительстве национального единства. По сообщениям западных агентств, МВД возглавит Хани Кавасми, высокопоставленный сотрудник спецслужб. В Вене сегодня проходит очередная встреча министров организации стран-экспортеров нефти.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную неверию, агностицизму, сомнению в существовании Бога и возможности этого существования. У нас в гостях Георгий Рубинович Зингер, Ирина Николаевна Васюченко, оба переводчики с французского, хорошо знающие французскую культуру, члены гильдии переводчиков. Французская культура особенно важна, потому что отправной точкой для нашего разговора служит книга «Я верую, я тоже нет». Диалог агностика Фредерика Бекбедера, популярного французского писателя, и епископа Жан-Мишеля де Фалько, вышедшая сравнительно недавно в библиотеке издательства «Иностранная литература», Москва, 2006 год. На обложке изображен потир и прозрачный стакан виски со льдом, как символ веры и того неверия, который говорит «я тоже неверие». И тогда вот мой вопрос Георгию Зингеру, потому что я так понял, что авторы хотели вложить, ну, Бекбедер хотел вложить в это парадоксальное название. Вот вы, товарищ архиерей, веруете, я тоже не верую, то есть я в вашу веру не верю. И надо сказать, что основная эта проблема для цивильного диалога, мне кажется, заключается в том, что, как вот один из предыдущих звонящих, не верит в то, что возможен атеизм настоящий. Точно так же, я боюсь, часто агностик или атеист, но атеист точно не верит в то, что возможна вера. И Бекбедер цитирует знаменитую фразу, что религия появилась, когда первый лицемер встретил первого дурака. Ну, а как вот у агностиков? Вы допускаете реальность веры, или вы тоже склонны сводить веру к чувствам, которые по какой-то причине отклонились от нормы, и вот выдумали Бога?
Ну, конечно, допускаю. Ну, как же иначе? Я же должен доверять людям, а люди верят. Прежде всего, я им доверяю. Кроме того, я всю жизнь именно в качестве агностика имел дело с христианской культурой. Она построена на вере. Как можно строить такую, в общем-то, солидную вещь, как архитектурные, как дома, как писать книги, вот совсем ни на чем.
Давайте я с вами поспорю, Георгий Рубинович, потому что при слове «солидный» мне хочется что-нибудь разбить, но здесь, к счастью, ничего такого нету.
Да. Я имею солидный в виду большое.
Это большое, солидный – это то, что противоположно христианству, это то, что противоположно вере. И если вы думаете, что на солидном нельзя построить фуфло, извините, нуль, то советская жизнь, масса всего, все эти огромные монументы Сталину, Беломорканал – это было солидно? Солидно. Архипелаг ГУЛАГ – солидно? Ого, как солидно. Минсредмаш – солидно? Что может быть солиднее атомной бомбы? И на чем все это стояло? На нуле. На цинизме, на неверии и в веру, и в неверие, на неверии в человека и так далее. Поэтому здесь я вас прошу забыть про христианскую культуру. Французскую культуру, я вас уверяю, если бы французы приняли ислам тогда, после битвы при Пуатье в 764-м, кажется, не помню. Вот, если бы Франция стала мусульманской страной, я вас уверяю, была бы Эйфелева башня, был бы Нотр-Дам, называлось бы все чуть-чуть по-другому, но никто бы никуда не делся. Монтень точно так же бы был скептиком и прочее. Так что я вас заклинаю, оставьте христианство Христу. Не утверждайте его на материальной части. И от этого оно будет только лучше. Вы в такое христианство способны поверить без матчасти?
Я способен поверить, что в него можно поверить.
Уже неплохо. Конечно. Давайте дадим слово тогда даме из Москвы, Эля. Добрый день, прошу вас.
Алло, добрый день. Очень тема сложная. Вот мне был бы интересен момент, искушение агностиков, оно как бы считается благом вот обществом. То есть вот когда агностик вдруг искушаем тем, что а может все-таки есть, это, в общем-то, все мы понимаем, что это как бы благостное, наверное, состояние. В пику, например, искушению верующих, которые понимают, что это как раз то, с чем надо бороться. Но зато есть хорошая новость для верующих в том смысле, что по Писанию камень, отвергнутый всеми, будет положен во главу угла. То есть, возможно, агностики – это такой, такая среда, в которой все-таки вызревают, может быть, истинно верующие такие, обращенцы, скажем. Вот. А, на мой взгляд, верую, не верую, вот у французов, скорее всего, это будет понимаю, не понимаю, потому что они, видимо, склонны разложить все до последнего хряща в линеечку. для того, чтобы наконец понять, веру или не веру. У русских людей, как мне кажется, это все вот возгонка веры, ну, в традиции, вот у православия. И очень внимательно за этим, наверное, как говорится, наблюдают те, кто пасет. Вот русские души православные.
Спасибо, Эля, от имени тех, кто пасет. Но я должен сказать тоже хорошую новость. Российское духовенство, хоть православное, хоть католическое, оно так, в общем, плохонько-то пасет. Поэтому за паству можно быть спокойным. У нее свои отношения с Богом. Они мало зависят от позиций епископов, католических или православных. Я не знаю, как во Франции. Ирина Николаевна, вы согласитесь с мыслью о том, что французский атеизм, французский агностицизм более интеллектуален, чем, извините, ваш?
Да, это какое-то очень уж общее определение. Французы разные, русские разные. Отношения с Богом – это необыкновенно интимно. И надо сказать, для агностика, только предполагающего, что, может быть, он вдруг все-таки есть, они, наверное, даже разнообразнее, потому что все-таки отношения верующего чем-то регламентированы, я полагаю.
Спасибо. У нас на пейджер идет волна сообщений от разных причем лиц, что Примаков, оказывается, вовсе не знает арабского, пишет человек. Я с ним работал, он всегда пользовался переводчиком. Он такой же востоковед, как Путин китаец. Он бездарный шпион и слабый журналист. Мне казалось, что Примаков вообще не журналист, а премьер-министр. Вот, и контрразведчик. В любом случае, я уж скажу так, не знаю, как на мантии нынешнего святейшего патриарха, но в оружейной палате действительно хранятся многочисленные облачения. Во-первых, сделаны действительно из сирийских тканей, где часто вплетены восточные узоры. Шапка Мономаха тоже, знаете ли, на 50% восточная работа. Во-вторых, коль уж на то пошло, то и само христианство – восточная религия. Все пришло с Востока. Ничего зазорного в этом нет. Где истина, оттуда мы ее и возьмем. Уважаемый Георгий Рубинович, значит, на ваш взгляд тогда, вы бы, как сказали, вот свой агностицизм и агностицизм, если его можно так назвать, у Бекбедера. Вот Бекбедер вспоминает пари Паскаля, так называемое. Паскаль, один из основоположников современной цивилизации в сущности, стал верующим человеком. Причем верующий он был очень оригинальный, потому что, будучи передовым интеллектуальным деятелем своей эпохи, и в этом смысле абсолютным секуляристом, не имеющим к церкви никакого отношения в своей научной работе, верующий он стал, ну, как в России представители общества Радонеж. Он был черносотенец, он был ультраконсерватор в религиозной сфере и требовал такой религии, чтобы туда вот оглоблю сунешь, сгоришь. Ненавидел мягкости иезуитов, как ни странно, иезуиты для него были действительно слишком мягкие. И вот это ведь его идея. А Бекбедер говорит, что он предлагает другой пари, пари Дон Жуана. Когда, ну, в общем, вы можете пояснить, вам какая позиция ближе в этом смысле, Паскаля или Бекбедера? И как вы понимаете вот этот пари Дон Жуана?
Мне далека позиция Бекбедера просто потому, что он немножко упрощает, сильно упрощает Паскаля, вот, и изобретает некое пари Дон Жуана, о котором я услышал в первый раз от него. Вот именно из этой книжки. Может быть, потому что я все-таки, ну, не все же читал на свете. Вот. Но для Паскаля, который ведь предполагал вообще неотмолимость, как и все те, кто исповедовал то, что говорили ясинисты в Пуро-Рояле, и неотмолимость греха. Если согрешил, терпи. Все. На этом кончено. Согрешил. Сильно согрешил. Кипеть тебе не весь где, не весь сколько. Все. Вся французская литература идет, как ни странно, от этого, потому что Расин, питомец и выученик Пор-Рояля, он его, а любой французский школьник прежде всего читает его Андромаху и должен как-то отталкиваться от этого. Но пари в том виде, в каком дает его Паскаль, несколько, по-моему, формально. Мало того, я, когда имел с ним... А меня оно несколько раздражало и подкалывало довольно долго. Мои отношения, скажем так, с религией начались с паскалевского пари, о котором я у кого-то прочитал. А вот если я не верю тут, в тот свет... Ведь Паскаль говорит, если ты ведешь себя так, как будто тот свет есть, то, оказавшись там, а его нет, ну что ж, ты ничего не проиграл, его же нет. Но если он там есть, а ты уже так жил, значит, ты там желанный год, гость, ты выиграл все.
Вам это нравится?
Мне это не нравится.
Почему?
Во-первых, я не хочу жертвовать... По этой логике, я сейчас говорю именно о логике, а не о том, что думаю я сам. По этой логике я не хочу жертвовать тем реальным куском жизни, который мне остался здесь, ради выяснения того, что там будет с той стороны. Ведь если я живу именно так, то я должен принимать всякие формальные ухищрения, не принимаемые мной веры. Я должен ходить... Три раза в день в церковь, ну или сколько-то там раз.
Один раз в неделю. Георгий Рубинович,
это, ну, что это сейчас, а в 17 веке ходили чаще, те, которые ходили. Не ходили, они тоже чаще. Не в этом дело, но тем не менее полагалась там какая-то другая система. Я должен читать молитвы, но я должен что-то делать. Вот. Дальше со мной произошла странная вещь. Я вдруг меня осенило. Я вдруг понял, что я что-то читал в жизни. И могу сделать вывод. Вывод у меня был следующий. Что жизнь устроена так. Вот жизнь устроена. Не знаю почему. Вот почему не знаю. Что те, кто не ворует, не убивает, не предает... Вообще живут лучше. Ну, они сохраняют к себе уважение. Я имею в виду не физически лучше, они могут жить плохо. Но они как-то живут в мире с собой. То есть испытывают какое-то счастье. Им уже воздается этим счастьем. Причем прямо здесь, никуда им не ходя. А вот те, которые почему-то так не живут... Они, по моему мнению, как мне свидетельствуют книги о прошлом, которые я читал, живут хуже. То есть они могут... Ну, хуже они живут. Они себя мало уважают. Они каменеют душой, иногда телом. Дети у них отвратительные. Во втором... Меня...
Георгий Рубинович, пока вы обличаете меня, как я живу, я... Молчу. Нет, целиком с вами согласен. Я верую, наверное, потому что я не имею сил без веры жить порядочно. Я верую, чтобы компенсировать свои недостатки, чтобы пойти там согрешил, я пошел покаялся. Вот. Но детей моих я попрошу не трогать. Мои дети прекрасные. Нет, ну, дети, говорю, хотя у них отец верующий.
Нет, я говорю не о том, о тех, которые... Я же не говорю о тех, которые веруют. Я говорю о тех, которые воруют и убивают.
Но вы имеете в виду, что верующему человеку легче согрешить?
Нет, я говорю о том, что... Я говорю о том, что я поставил вопрос просто. Соблюдать или не соблюдать определенные заповеди, то есть жить как верующий. Вот в том смысле, чтобы имеются некие предписания о том, как хорошо бы жить. Ну вот не убивать, не воровать, и, там еще что-то не делать другое неприятное. Что те, почему-то так получилось, что те, которые так живут, у них лучше дети. Например, ну как-то получается. Вот почему у них лучше дети, я не знаю. Но я точно, но меня убедила абсолютно жизнь нашего строя, в котором наше чиновничество советское умудрилось не воспроизвестись почти. У них отвратительные, они вырождались во втором этом самом, я их видел.
Говорил Георгий Зингер. Георгий Рубинович, плохая новость. Советский чиновник прекрасно плодился и размножался, выполняя, кстати, тем самым Божью заповедь. Полистайте монографию Ольги Крыштановской, сотрудницы Института социологии, которая прослеживает именно генеалогии советского чиновничества на протяжении 70-х, 80-х, 90-х годов. Книга, по-моему, 2003-го. 80% номенклатуры – это все дети. Это среда очень хорошо воспроизводящаяся.
Очень низко воспроизводилась. Вот династии нет.
Есть династии. О чем вы говорите? Они мало. Перечислены у Крыштановской. Вам хотелось бы больше.
Мне не хотелось бы. Я считаю, что это счастье.
Но я скажу так. Я тогда вступлюсь, наверное, как бы сказать, за атеистов. Я тогда скажу, когда мне верующий человек или при мне верующий человек защищает религию как способ, вот будете верующими, будете православными, у вас дочери будут целомудренные, у вас сыновья будут подтянутые и так далее. Я говорю, если бы это было так, то давно бы, если бы какой-то тип поведения был полезен в смысле продолжения рода и качества этого рода, тогда бы уже давно все человечество ушло бы в одну какую-то религию, которая продуктивнее. Этого не происходит по той простой причине, что у любого ребенка сохраняется свобода воли. Как и у вас, как у вашего отца. У вашего деда, я так понимаю, была наследственная религия. И он ее придерживался неправильно.
У всех моих. У меня...
Вы первый атеист в семье?
Нет. У меня все прадеды. Мои все прадеды равнины куда ни кинь.
Прекрасно. Отец?
Отец, видимо, атеист.
Вы считаете, что...
Дед точно атеист.
Вы считаете, что от этого зависело поведение вашего отца или ваше, или ваших дедов, от их вероисповедания или агностицизма?
Частично, да.
И в чью сторону баланс? В сторону верующих или неверующих?
Это качество, это другое. Вели они себя... Вели они себя... Вот мы все время говорим, когда мы переходим на Матеевию Пари, мы с вами немножко передергиваем. Вы в одну сторону, я в другую. Все-таки Паскаль, при всем при том, еще немножко логика математик. Когда он говорит о Пари, он как раз не говорит о вере. Он говорит о жизни, о том, как жить. Что... соблюдать заповеди или не соблюдать их. Он предлагает вам не верить, а соблюдать заповеди и тогда выиграть. Вот.
Спасибо, говорил Георгий Зингер. Давайте прервемся, дадим слово Валентине Дмитриевне. Спасибо, что вы нас подождали.
Здравствуйте, Яков Гаврилович, да?
Да.
Вот, я вообще всегда с удовольствием вас слушаю, у вас замечательные, интересные передачи. А сейчас я вот благодарю вас за этих гостей ваших. То есть это такие уникальные люди, что я просто первый раз вам решила позвонить. Понимаете, я им низкий поклон делаю за то, что они очень естественные и очень, ну, в общем, откровенные в том, что они сказали. Вот, но у меня вопрос к вашей гости. Зинаида, да?
Упаси Господи, точно не упаси Господи, но замечательное имя Ирина Николаевна.
А, Ирина Николаевна, простите, пожалуйста, меня. Вот, вы знаете, я со своего, как говорится, жизненного опыта хотела бы вам задать один вопрос. Я сама очень поздно крестилась, и я не верила в Бога и не ходила в храм, как вы. Но мне вот кажется, что вы не только из чувства протеста ходили в храм, у вас были еще какие-то, может быть, другие какие-то, что вы сейчас нам еще не сказали. А это первый вопрос. А второй, а вот как бы вы реагировали, если бы вам, например, во сне явился святой, вот как мне, я тут же поняла, что тот мир есть, это был настолько натурально, естественно. И еще третье, может быть, у вас были какие-то, ну, такие, как бы сказать, ну, в общем, типа чудес, я не люблю это слово, которые бы вас настроили на другой лад. Спаси Христос вас, до свидания.
Говорит Ирина Васюченко.
Спасибо на добром слове, во-первых. Во-вторых, конечно, я ходила в церковь не только для того, чтобы подразнить пионерский патруль, который школа высылала, чтобы школьники не ходили туда. Мне хотелось подразнить пионерский патруль, но да, мне нравилась церковь, даже как здание, оно стояло так хорошо на холме, оно так ни на что не походило. И потом я пыталась что-то еще почувствовать, и даже чувствовала временами, что делать. Я просто повторяю, я не смогла принять целиком доктрину. Меня слишком многое в ней смущало. Это первое.
А, Ирина Николаевна, я прошу прощения, а за вами священник, что вот бегал и говорил, прими доктрину Святой Троицы? Неужели кто-то вам вообще об этом говорил?
Мне говорила об этом бабушка, чудная бабушка, если есть очень верующая, если есть рай, она наверняка там. Разумеется, священник за мной не бегал, зачем я ему?
А, уже хорошо, потому что я вас уверяю, вот 90% людей, которые ходят в храм, они не разбираются в учении Святой Троицы. 90% священников, посади их написать, вот что они, как они думают о Святой Троице, они окажутся еретиками, их придется отлучать от церкви. Это словеса, это шелуха. И поэтому я не призываю вас быть нечестной, но я призываю вас всерьез подумать над тем, что как вот вы агностик, вы неверующий человек. Это не означает, что вы принимаете марксизм, Вольтера и прочее. У вас свой агностицизм. Так точно так же. Ведь проблема не в доктрине, а проблема в Боге. Либо есть, либо нет. И то, что вы сейчас вспоминаете отдаленно, вот с таким сомнением, как чувство, вы знаете, это просто действительно, может быть, была реальность, от которой вы запомнили чувство, а не реальность. Такое бывает. Человек запоминает свои чувства, запоминает, что они были от реальности. Я совершенно не хочу вас, не надеюсь, к сожалению, нет, надеюсь, немножко обратить. Вот. Но я действительно просто вот от имени хранителей вероучения, я говорю, вероучение одно, вера совсем другое. Поэтому всегда будет дистанция между верой, тем, в кого я верую, и вероучением. И вероучение ко Христу, к Богу, к Троице, к Церкви имеет очень маленькое отношение. Как библиотека Академии наук к науке. Это вот багаж, а то жизнь. Поэтому я думаю, что агностик не должен ориентироваться на багаж, хотя я понимаю, что с другой стороны, что ему читать, кроме этикеток?
Ну, во-первых, да. А я все-таки человек читающий. А кроме того, да, у меня есть надежда. Я живу в надежде, что есть Бог, но я мало надеюсь, что она может превратиться в веру.
Если у вас есть надежда, что есть Бог, я думаю, что вы уже верующий человек. Основная проблема верующих людей, что они живут без надежды в того, в кого веруют, и поэтому нарушают то самое пари Паскаля, поэтому крадут, лгут и прочее. Потому что в решающий момент, когда встает вопрос, унести с работы пачку бумаги, или ты веруешь, что есть Бог, который сказал «не укради», и человек все-таки берет пачку бумаги, тогда какой же он верующий? Он надеется на то, что Бог ему даст деньги на пачку нормально купить в магазине, или не надеется? Не надеется. У нас есть звонок из Москвы. Эдуард Константинович, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я убежденный атеист. У меня мало разногласий с верующим. Вы рассуждаете, что Бог был всегда, Он есть во всем, Он вечен. Но и я также считаю, что вечность, как ее ни назови, Аллах, Бог и так далее, нет никакой разницы. Если раньше церковь, то есть вера, приносила цивилизацию, это известный Альфонс, заповеди Моисея. Кстати, верующие, наверное, не знают, что это законы конкретного человека вавилонского царя Хаммурапи. И главный просветитель Иисус Христос – это были, то, что церковь принесла цивилизацию.
Спасибо, Эдуард Константинович. Я думаю, что Альфонс имеется в виду, наверное, португальский король, знаменитый, один из тех, кто в начале 15 века действительно создавал всемирную христианскую цивилизацию, посылая португальские корабли проповедовать Евангелие, нести Святой Крест, открывать новые земли. И все-таки я вновь повторю, я не желаю основывать свою веру на том, что кто-то что-то хорошее сделал, потому что был христианином. Я желаю, чтобы моя вера стояла на одном. Есть Бог, Он живой, Он здесь и сейчас. И я не желаю играть в пари Паскаля, как я, собственно, думаю, и Георгий Рубинович не хочет. Как у вас, Георгий Рубинович, вы не принимаете пари Паскаля?
Я его переформулировал по-другому.
Так.
Я формулировал себе так. Неважно на самом деле, что я думаю, если я как-то поступаю. Неважно, лицемерю я, давая нищему пятак, или не лицемерю. Дал пятак, значит, дал. Если я буду, потому что я глубоко убежден, что как это произойдет, не знаю, но за все зло мне воздастся. Кто, тоже не знаю, но воздаст. Может быть, за добро не воздаст, это его личное дело. И мое. Но я веду себя так, как будто вечный вот этот самый суд, как будто он где-то существует, как будто меня могут судить. Я делаю все для того, чтобы мне там не сильно краснеть. А дальше посмотрим.
Спасибо. Говорил Георгий Зингер. У нас на пейджер пришло еще сообщение от Марины, что Московский университет берет начало из Греко-Латинской академии, поэтому не надо думать, что среди патриархии нет человека, который не может прочесть арабскую вязь. Значит, что это мифология. Я все-таки думаю, что Московский университет по факту не происходит из Греко-Латинской академии. Он там разрыв 30 лет. Греко-Латинская академия была разогнана самым постыдным образом, некультурным. Да дело не в этом. Раньше было довольно диковато, сейчас специалистов много. Проблема в другом. Потому что что мы вкладываем тогда в понятие жизни и поведения? Только соблюдение заповедей. Христос вкладывал другое. Не просто не украсть, не прелюбодействовать, а вот все то, что мы называем вера, любовь, это, может быть, не входит в заповеди, но это само содержание жизни. Все остальное – это только завитушечки на этом. И поэтому это целиком выскакивает за пределы неверия или веры. Это жизнь. Любить не потому, что Бог есть или потому, что Его нет, а потому, что это смысл человеческого бытия – любовь, вера и надежда. Вы слушали программу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.